Лавшимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Возбуждено уголовное дело против зама московского мэра. Президент США встретился с премьер-министром Израиля. В Иркутске пойман московский милиционер, подозреваемый в незаконном изъятии автомашин. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры», «Новая история Запада и Востока» и «Новости экономики» в этом часе нашей программы. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело против заместителя мэра в правительстве Москвы Александра Рябинина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Рябинин вынудил бизнесмена передать в собственность его дочери нежилое помещение в центре Москвы площадью свыше 200 квадратных метров. Агентство «Интерфакс» эту новость прокомментировал неназванный собеседник в правительстве Москвы, который сказал, что эта история закончится ничем. Однако эксперты говорят о замене команды московского мэра Юрия Лужкова, связанной с его возможной отставкой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Александр Рябинин – заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы, председатель комитета по контролю и регулированию инвестиционных программ Москвы. Дело в отношении его возбудили по 285-й статье Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, Рябинин, используя служебное положение, вынудил предпринимателя, занимающегося строительным бизнесом, передать в собственность своей дочери на безвозмездной основе по фиктивному договору купли-продажи нежилое помещение размером более 200 квадратных метров в центре Москвы. Накануне вечером в эфире телекомпании ТВЦ первый заместитель мэра в правительстве Москвы Юрий Росляк сказал, что мэр не был проинформирован о том, что у следственных органов имеются претензии к его заместителю, и отметил, что Александр Рябинин всегда защищал и защищает интересы города жестко и принципиально. Конец цитаты. Источник в правительстве Москвы заявил агентству «Интерфакс», что дело в отношении Александра Рябинина ничем не закончится. В свое время выдвигались обвинения в отношении первого заместителя руководителя Департамента имущества Москвы Владимира Овекова и главы Департамента финансов Юрия Коростелева. Тогда это ничем не закончилось. Так, очевидно, будет и на этот раз, сказал собеседник «Интерфакса». Кроме того, в прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении председателя Московского комитета рекламы Владимира Макарова. Однако арестованный чиновник был отпущен из СИЗО под личное поручительство председателя Мосгордумы Владимира Платонова. Тогда депутаты Мосгордумы говорили, что Макарова арестовали по политическим причинам. Вот что думает об уголовном деле, возбужденном в отношении Александра Рябинина, оппозиционный политик Борис Немцов, автор книги «Лужков. Итоги».
Мне представляет, что это не борьба с коррупцией, а это опасная игра, цель которой показать, что Лужков должен полностью подчиняться Путину и Медведеву и выполнять их указания.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что в злоупотреблении должностными полномочиями можно обвинить любого российского чиновника.
В руках Рябинина была сосредоточена огромная власть. Он контролировал все решения, принимаемые в Москве, мало-мальски значимые, начиная от постановлений правительства Москвы, кончая инвестиционными контрактами, которые без его ведома не могли быть подписаны. Он имел право и изменение условий этих контрактов, их длительности, продолжения, продления их и так далее.
По мнению политолога Владимира Прибыловского, все уголовные дела против московских чиновников, возникшие в последнее время, связаны с политическим будущим мэра российской столицы Юрия Лужкова. Об этом политолог рассказал в интервью моему коллеге Михаилу Соленкову.
Все такие дела, конечно же, имеют политическую подоплеку, вне зависимости от реальной виновности или невиновности чиновника. Все всегда у нас связано с политикой. Я думаю, что действительно готовится какое-то такое основание для того, чтобы Лужкова подвинуть. Я думаю, что Лужков еще до истечения этого года уйдет, и, скорее всего, он уйдет как бы добровольно, но это будет добровольно-принудительно.
Если предположить, что Юрий Лужков не останется на посту мэра Москвы, кто может его заменить? Вы говорили мне, что уже даже есть подборка кандидатов.
Да, называются разные имена. Я думаю, что в числе прочего, почему до сих пор Лужкова не сняли, хотя, в общем, его съесть хотят давно. И то, что Кремле и в Белом доме пока что не договорились, о кого вместо Лужкова. Наша кремлевская административная олигархия, она не едина, она раздроблена на группировки. И Москва — это такой лакомый кусочек, что каждая группа хочет своего туда назначить. Когда будет достигнут более или менее консенсус между кремлевскими группировками, тогда Юрий Михайлович попросит в отставку, порекомендует на свое место того человека, которого ему в свою очередь порекомендует из Кремля, и все таким, я думаю, благостным образом кончится. Лужков преемника назовет, но не того, кого ему хочется, а я думаю, что ему самому хочется, скорее всего, Ресина, но это практически невозможно.
Эксперт Центра Карнеги Николай Петров также рассуждает о политическом будущем Юрия Лужкова и о том, заметят ли обычные москвичи смену команды столичных чиновников.
Юрий Лужков сегодня, несмотря на все бесконечные слухи и обсуждения, и сам факт того, что он пока остается на месте, это совсем не тот всевластный градоначальник, каким он был несколько лет назад. И то, что мы видим на протяжении последнего времени, это постепенный уход команды Лужкова и переход бизнесов, которые эта команда контролировала, во все большей степени вовне. Поэтому неважно, повлечет это за собой скоро замену Юрия Михайловича Лужкова на посту мэра Москвы или нет, важно то, что Москва — это давно уже не вотчина мэра. Что касается отставки самого Юрия Михайловича, то мне кажется, что вот нынешний год критический в этом смысле, потому что дальше уже начинается подготовка к выборам, и окажется, что в очередной раз, если Юрий Михайлович сидит на месте, что он проскочил этот не очень значительный критический период, когда одни выборы кончились, другие еще пока не начинаются, и в принципе можно менять мэра и не рисковать какой-то дестабилизацией и так далее. Если ему несколько месяцев удастся продержаться, а мы видим, что он предпринимает достаточно серьезные для этого усилия, создавая информационные поводы, выступая как федеральный или даже международный политик и так далее. Если он продержится эти несколько месяцев, то я думаю, что до конца следующего большого электорального цикла он вполне спокойно может еще досидеть.
Мы говорим сейчас о возможной смене команды Юрия Лужкова, а москвичам от этого будет хуже, лучше? Вот они как-то почувствуют на себе, что команда меняется?
Ну, я думаю, у москвичей есть уже накопившееся чувство усталости. Если в момент прихода Юрия Михайловича Лужкова и вскоре после этого он был исключительно популярен, то мне кажется, сейчас уже люди все больше ждут каких-то изменений. Трудно сказать, будут они к лучшему или к худшему, но мне кажется, что вообще говоря, вот эта система демократической смены власти, когда устанавливается лимит в два срока, она универсально совсем не случайно. Действительно, после того, как пройдут там 8-10 лет, любой человек на любом посту теряет, мне кажется, и чувство реальности, и свежесть восприятия, и эффективность его работы очень серьезно снижается. Поэтому, кто бы ни пришел на смену Лужкова, вполне вероятно, что это будет благотворно для города и позитивно воспримет и москвичей.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Николая Петрова. Представитель Следственного комитета при Генпрокуратуре Владимир Маркин сообщил, что статья, по которой обвиняют заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений может быть подписан в Праге. Счетная палата России заявляет о давлении на своих аудиторов в Ингушетии при проверке использования бюджетных средств. В Барнауле около 500 человек вышли на митинг, протестуя против повышения тарифов ЖКХ. Российская нефтяная компания «Лукойл» выходит из проекта разработки месторождения «Анаран» в Иране. В Тбилиси доставлены 3 узника американской тюрьмы в Гуантанамо для подозреваемых в терроризме. В Киргизии сегодня отмечают 5-ю годовщину так называемой «Тюльпановой революции». Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести Андрей Шары. Вот темы этой программы. Ближайшего сотрудника мэра Москвы обвиняют в коррупции. 5-я годовщина «Тюльпановой революции» отмечается в Киргизии. Независимые режиссеры и продюсеры критикуют новую схему распределения бюджетных средств российской киноиндустрии. Программа «Время свободы» «Итоговый выпуск» выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. В Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Встреча состоялась на фоне обострившихся отношений между двумя странами. Обострение вызвано решением Израиля продолжить строительство в Восточном Иерусалиме. Это вызвало критику со стороны администрации США, так как, по ее мнению, это решение делает еще более непростыми перспективы урегулирования ближневосточного конфликта. О встрече Обамы и Нетаньяху рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Встреча, запланированная еще до заявления Израиля о строительстве жилья для евреев в Восточном Иерусалиме, вызвала особый интерес прессы, который во многом не был удовлетворен. Полуторачасовые переговоры президента Обамы и премьер-министра Нетаньяху в Белом доме явно выделялись из традиционного дипломатического протокола. Они не были обрамлены процедурами публичного приветствия иностранного руководителя и ответов на вопросы журналистов после завершения встречи. Кое-кто из наблюдателей видит в этом нежелание президента Обамы продолжать выдерживать линию публичного давления на Израиль, которая не дала желаемых результатов, но вызвала резкое охлаждение двусторонних отношений. Хотя никаких официальных заявлений относительно тем, обсуждавшихся в овальном кабинете, сделано не было, американские эксперты считают, что сейчас в кризисный момент в отношениях двух стран более важна символика встречи, чем ее содержание. Вот что в интервью Алану Давыдову сказал глава Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман.
Несомненно, это знак примирения двух лидеров. Нетаньяху не первый среди израильских премьеров, отношения которых с американскими президентами складывались негладко. Конфликты были у Ицхака Рабина с Джимми Картером и у Ицхака Шамира с Джорджем Бушем-старшим. У Нетаньяху же трения были еще с Биллом Клинтоном. Скорее всего, обе стороны осознали необходимость избавить тон, ибо демонстрация жесткой позиции в отношении друг друга ни к чему хорошему не приведет. Чем вы объясните твердость Нетаньяху, который не уступает Вашингтону и не отказывается от идеи строительства нового жилья для евреев в Восточном Иерусалиме? В вопросе об Иерусалиме Нетаньяху, судя по всему, имеет огромную поддержку у себя дома. Не только его личные убеждения, но и его коалиция пострадают, если он будет придерживаться иной позиции в отношении поселений. Напомню, что ни один из предшественников Нетаньяху также никогда не заявлял о намерении заморозить строительство жилья для евреев в Иерусалиме, даже на время. При этом, на мой взгляд, неубедительно выглядит довод Обамы: остановите строительство в Восточном Иерусалиме и получите возможность вести диалог с палестинцами. Ведь этот диалог уже идет с 93 года и до нынешнего момента не был обусловлен приостановкой строительства в Иерусалиме, сказал Харви Сикерман, президент Филадельфии Института международных исследований.
С ним беседовал Алан Давыдов. Белый дом и Конгресс говорят с Израилем на совершенно разных языках. Если из Белого дома слышатся предупреждения и даже слова раздражения, то в Конгрессе премьер-министр Израиля услышал во вторник только слова приветствия и поддержки. Причем это почти единственный случай в политически накаленной атмосфере Вашингтона, когда и демократы, и республиканцы выступают единым фронтом. «Мы поддерживаем Израиль», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. «У нас нет в мире более близкого союзника, чем Израиль», — согласился лидер республиканцев Джон Беннер.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы. Сегодня он посвящен перестановкам в правительстве Франции, которые президент Николя Саркози произвел после поражения его партии на региональных выборах. О том, как французская пресса комментирует эти события, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова. Здравствуйте, Елизавета.
Здравствуйте, Валентин. Практически все газеты пишут о том, что это несерьезный и недостаточный ответ президента Николя Саркози на поражение правящей партии ЮМП «Союз за народное движение» на региональных выборах в прошлое воскресенье. Произведенные президентом перестановки в правительстве – это латание дыр, скудный ответ на поражение правящей партии, пишут региональные газеты. Напомним, Николя Саркози назначил трех новых членов правительства, двое были отправлены в отставку. Франсуа Баруан стал министром бюджета, Эрик Верт, занимавший до него этот пост, назначен министром труда, а бывший министр труда Ксавье Даркос отправлен в отставку. Верховный комиссар по делам молодежи и борьбе с бедностью Марте Тен Ирш также оставил свой пост. На его место пришел Марк Филипп Добрес. Жорж Трон стал государственным секретарем по делам госслужбы. Газета «Монд» пишет, что эти перестановки никоим образом не дают ответ на беспокойство французов. Единственное, что французам запомнится, это то, что министр труда Ксавье Даркос, который когда-то считался идеальным кандидатом на пост министра, но который проиграл выборы в Аквитании на юго-западе Франции, стал единственной жертвой этого поражения правящей партии. Несмотря на то, что все 8 министров, которые возглавляли избирательные списки в регионах, понесли поражение.
Елизавета, а в чем смысл этих назначений?
По мнению той же газеты «Монд», цель так называемого косметического ремонта – сплотить ряды самой правящей партии ЮМП. В последнее время в партии нарастает недовольство. Для этого Николя Саркози хочет опереться на представителей всех течений в рядах партии – сторонников Жака Ширака, сторонников Доминика де Вильпена и центристов. Три новых члена правительства как раз и представляют эти внутрипартийные течения. Во-вторых, Николя Саркози хочет сделать паузу в политике открытости, которая заключается в привлечении к работе в правительство представителей левого лагеря. Дело в том, что правый электорат не очень поддерживает такую политику. И здесь, как нельзя кстати, уход из правительства Верховного комиссара по делам молодежи и борьбе с бедностью Мартена Ирша, который придерживается левых убеждений. Газета левой направленности «Либерасьон» публикует редакционную статью под заголовком «Кухня». Главный редактор «Либерасьон» Лорен Жоффрен называет перестановки в правительстве тактикой, не имеющей ничего общего с воскресным голосованием французов, которое относится к области внутренней кухни партии ЮМП. Главный редактор «Либерасьон» цитирует послевоенного политического деятеля Франции Анри Кея. «Политическая деятельность заключается не в том, чтобы разрешить проблемы, а в том, чтобы заставить замолчать тех, кто создает эти проблемы. В этом и состоит логика назначения на пост госсекретаря по делам государственной службы Жоржа Трона, человека из окружения бывшего премьер-министра и заклятого врага Николя Саркози Доминика де Вильпена». Таким образом, назначение сторонника Доминика де Вильпена в правительство ставит самого бывшего премьер-министра в изолированное положение. В данный момент для него это особенно чувствительно. Ведь завтра Доминик де Вильпен должен объявить о создании нового политического движения.
А что пишут о двух других новых членах правительства?
Экономическая газета «Эко» публикует небольшой портрет нового министра бюджета Франсуа Баруана. Баруана считают представителем лагеря Жака Ширака. Газета пишет, что это назначение стало неожиданностью, ведь в последнее время Франсуа Баруан неоднократно критиковал Николя Саркози, в частности, его политику открытости и слишком поспешные реформы. Баруану 44 года, при Жаке Шираке он был министром по делам заморских территорий и в течение нескольких месяцев министром внутренних дел. Франсуа Баруан – сын Мишеля Баруана, который был близким другом Жака Ширака, и это сыграло немаловажную роль в начале его карьеры, пишет газета «Эко». Что же касается нового Верховного комиссара по делам молодежи и борьбе с бедностью Марка Филиппа Добреса, для него это назначение – это возвращение в правительство, пишет газета «Монд». В 2004 году он занимал пост госсекретаря по вопросам жилья. Газета «Либерасьон» так описывает Марка Филиппа Добреса – полный мужчина с внешностью представителя провинциальной знати, вышедший из христианско-социального крыла, почивший в Бозе партии ЮДФ, влияние которой крайне сильно в индустриальном регионе на севере Франции, где раньше находились угольные шахты. 57-летний Марк Филипп Добрес – это центрист по определению.
Спасибо, Елизавета. Обзор французской прессы подготовила корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова. Продолжаем программу «Время свободы». В Челябинске расследуют обстоятельства громкого дела о том, как сотрудники ГИБДД обошлись с водителем, который вез свою жену с внутренним кровотечением в больницу. Милиционеров, которые задержали водителя с применением силы, обвиняют в превышении полномочий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Руководство ГИБДД не склонно осуждать своих сотрудников и всеми силами пытается объяснить все исполнением служебных обязанностей, говорит Сергей Курышев, руководитель областного управления ГИБДД.
Ситуация была несколько нестандартная. руководитель вел себя несколько взвинченно, поскольку, с его слов, он торопился в больницу по личным проблемам, там, связанным со здоровьем его близких. Эта ситуация пока разбирается, понятно. Тем не менее, в нарушение требований действующего законодательства он оставил место административного правонарушения и самостоятельно уехал оттуда. Естественно, выполняя свои прямые функциональные обязанности, работники госавтоинспекции были вынуждены его задержать.
За две недели до этого ЧП в семье Алексея Прокопенко и его жены Виктории родился ребенок. 11 марта у женщины вдруг открылось послеродовое кровотечение. Супруги быстро собрались и поехали в больницу. Неподалеку от проходной их остановили сотрудники ГИБДД. Якобы Алексей на своем Ниссане не пропустил пешехода.
Когда он меня остановил, я прижался к нему, а не к обочине. Открыл окно и сказал: «Шеф, у меня жена кровью истекает, на заднем сиденье лежит. Мы едем в больницу, которая через 200 метров». На что он ответил абсолютным равнодушием, ничего не разборчиво представился. И единственное, что можно было разобрать, что сказал городской ГИБДД. Я говорю: «Я понял, предъявите ваши документы». Я протянул ему свои документы. Вот. После этого началось затягивание. То есть...
Алексей объяснил сотруднику ДПС, что очень торопится, что везет в больницу, до которой считанные метры, жену. Однако инспектор отошел от машины, стал разговаривать с кем-то по телефону и явно не торопился отпускать задержанных. Крикнув о том, что сейчас отвезет жену и вернется, Алексей завел машину и поехал в больницу. Теперь, по прошествии времени, он уверен, что и задержали-то его безосновательно.
Сейчас, когда уже спокойно приходится переосмысливать неоднократно эту ситуацию, я могу утверждать, что пешехода не было, но тогда я соглашался на все абсолютно, чтобы ускорить процесс как.
У ворот больницы Ниссан Прокопенко догнал автомобиль ДПС, водителя выволокли на улицу, несколько раз ударили, надели наручники. Жена Алексея в тот момент в истерике умоляла отпустить мужа, но на нее никто не обратил внимания.
Когда меня вытаскивали из машины, я видел, что второй стоял с видеокамерой, что было дальше, я не знаю. То есть, потому что в тот момент я уже откровенно не понимал, что происходит, то есть, что на самом деле я такого сотворил, везя мать своего ребенка, истекающей кровью, в больницу, с оказанием помощи, стремясь быстрее добраться. А что я такого сотворил, что мне заламывают руки, впервые в жизни одевают наручники, угрожают, я уже не видел, что происходило. Я единственное, что кричал о помощи, помочь своей жене в первую очередь. Уже потом мне говорили, что мои крики прерывались криками боли, то есть из-за того, что мне заламывали руки.
Впоследствии в патрульной машине Алексей умудрился записать свой разговор с инспектором на диктофон.
Почему по-нормальному это нельзя? У меня жена, понимаете, у нее кровотечение идет. У меня ребенок маленький.
Почему последний? Ты это звонишь, там, жалуешься?
Я не жалуюсь, понимаете, я хочу, чтобы меня отпустили, я поэтому звонил, меня не отпускают. Я поэтому звоню, куда можно, по телефону доверить, чтобы меня отпустили, просто, понимаешь? Такую чушь.
И не те остались, к доктору ходить.
Как это происходит?
К доктору.
Да не нужно меня никуда возить, мне нужно просто отпустить. Давайте я вам зачеркну все это, напишу объяснительно. Ну почему вы не понимаете?
Ты можешь в суд на меня подавать, хоть куда, понимаешь? Хоть туда, к своим администрациям. Кому ты сейчас звонишь, чтобы со мной разбирались. Понимаешь, мне параллельно.
Прокопенко привезли в отделение милиции, где продержали 3 часа, а потом отпустили. В тот же день он написал заявление в прокуратуру. Говорит руководитель следственного отдела по городу Челябинску, Следственного комитета прокуратуры России Степан Шульга.
Совершили в отношении жителя города Челябинска действия, явно выходящие за пределы их полномочий, с применением насилия и специальных средств. По данному факту следственным отделом по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами А и Б, частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На местных интернет-сайтах огромное количество гневных отзывов, суть которых сводится к тому, что не так уж важно, нарушил ли в данном случае водитель правила дорожного движения. Главное, по мысли авторов сообщений, в том, что многие сотрудники ГИБДД, чувствуя свою безнаказанность, творят на дорогах настоящий беспредел. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений может быть подписан в Праге. Как сообщило Министерство иностранных дел Чехии, с соответствующей просьбой к чешским властям обратилась администрация президента США Барака Обамы. Счетная палата России заявляет о давлении на своих аудиторов в Ингушетии при проверке использования бюджетных средств и законности распоряжения земельными ресурсами. В Барнауле около 500 человек вышли на митинг, протестуя против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Акцию организовало Алтайское отделение КПРФ. Манифестанты требовали установить жесткий государственный контроль за тарифами и ценами. Российская нефтяная компания «Лукойл» выходит из проекта разработки месторождения «Анаран» в Иране. В отчете «Лукойла» за 2009 год говорится, что компания признала финансовые потери на месторождении из-за наличия экономических санкций против Ирана со стороны правительства США. В Тбилиси доставлены 3 узника американской тюрьмы в Гуантанамо для подозреваемых в терроризме. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», они получат вид на жительство в Грузии и будут находиться под присмотром полиции. В Киргизии сегодня отмечают 5-ю годовщину так называемой «Тюльпановой революции». Накануне в стране прошли акции протеста оппозиции. В индийском городе Калькутта 24 человека погибли и около 20 получили ранения и ожоги при пожаре в многоэтажном здании, где расположены как офисы, так и жилые помещения. Госдума России приняла в третьем чтении поправки в закон о некоммерческих организациях, предусматривающие господдержку социально ориентированных НКО, а также законопроект об обращении лекарственных средств. В Вашингтоне сегодня начинаются американо-пакистанские переговоры по вопросам укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Президент Афганистана Хамид Карзай проводит переговоры в Китае, пытаясь привлечь инвестиции в афганскую экономику. Карзай встретился в среду в Пекине с председателем КНР Ху Цзиньтао. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое-многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Я продолжаю привыкать к новому виду нашего сайта, и мне, вероятно, не помешает некоторое водительство, да, может быть, и некоторым нашим слушателям и читателям, на что бы вы посоветовали обратить свое внимание в первую очередь.
Я понимаю, что сайт становится все более многослойным, все большее количество разделов на нем появляется, и не всегда легко сориентироваться, где появилось что новое, если нет еще привычки заходить на ту или иную конкретную страницу. Поэтому я постараюсь обратить внимание на то новое, что находится вот не на самом видном месте, а где-то в глубине, и читатель может это пропустить. А мне бы, например, этого очень не хотелось. Ну, прежде всего, персональная страница нашей коллеги, радиоведущей Анны Качкаевой. На ее персональной странице появился новый раздел под таким условным названием «Сыграем в ящик». Анна Качкаева предлагает вам, слушателям и читателям, оставлять наблюдения, пародии, рисунки, фотографии на тему телевидения в ее этом разделе. Фактически это большой форум, в котором могут все принимать участие. Анна Качкаева, в свою очередь, предлагает использовать предложенные вами темы, гостей программы, ваши идеи в своих еженедельных, понедельничных программах. Поэтому я предлагаю всем поучаствовать в этом разговоре, который предлагает повести читателям и слушателям Анна Качкаева. Кроме того, у нас есть обновление в нашем традиционном разделе «Спорная территория». Это раздел, где мы, напомню, публикуем самые дискуссионные и самые спорные материалы, которые вызывают бурную дискуссию наших читателей. В данном случае речь идет о диалоге между Виктором Шендеровичем и журналистом «Радио Свобода» Михаилом Шевелевым. И касается эта дискуссия известного письма общественных деятелей, которое называется «Путин должен уйти». Михаил Шевелев спрашивает Виктора Шендеровича, а достаточно ли того, что Путин уйдет? Вот, допустим, вы добили своего, и что будет дальше? И считает, что надо говорить не только о Путине и не только о власти, но и той оппозиции, которую представляет отчасти и сам Виктор Шендерович. Вопрос о качестве сегодняшней оппозиции бурно обсуждается и в комментариях к этой публикации. Их уже более 100. Я думаю, интересно будет посмотреть и комментарии тоже.
Спасибо, Людмила. С нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. В Иркутске задержан сотрудник московской милиции. Оперуполномоченного ОВД «Восточная Дегунина» ГУВД Москвы подозревают в незаконном изъятии около 100 машин представительского класса. Как выясняется, он был задержан около недели назад, но только сегодня Следственный комитет Следственного управления при прокуратуре по Иркутской области распространил подробную информацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
Джип, в котором находился московский оперуполномоченный, был задержан неделю назад. Номеров на автомобиле не было, а за рулем находился водитель в форме майора милиции. В багажнике авто сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакеты с десятками автомобильных номеров разных регионов России, а также экспертное оборудование для обследования автомобилей. В ходе оперативных мероприятий изъяты подложные поручения следователей органов внутренних дел об изъятии автомобилей в ряде сибирских и западных регионов страны, милицейское обмундирование и оружие. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, который управлял автомобилем, не является сотрудником МВД, рассказывает старший помощник главы Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Иркутской области Владимир Салаваров.
По имеющейся информации, данные лица могут быть причастны к незаконному изъятию дорогостоящих автомобилей и европейских, и японских производителей. Часть из них официально находится в розыске, другая незаконно изъята у владельцев по подложным документам.
Следствие предполагает, что преступники изымали автомобили для того, чтобы в дальнейшем их легализовать и перепродать. Владимир Салаваров сообщил также, что, судя по документам, которые были изъяты, речь идет о махинациях более чем сотни автомобилей представительского класса. В Иркутске только на одной из стоянок находится около 30 незаконно изъятых дорогостоящих автомобилей, продолжает Владимир Салаваров.
В операции по выявлению данной схемы принимают участие сотрудники Следственного комитета управления собственной безопасности, УВД, Иркутской области уголовный розыск, а также ФСБ. Расследование данного уголовного дела продолжается. Известно, что в Иркутске вместе с задержанными работали еще ряд подельников, которые скрылись. Для установления всех фигурантов по этому делу задействованы сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности МВД ряда регионов России.
Подозреваемый сотрудник милиции сейчас находится под стражей, а мужчину, который во время задержания управлял автомобилем, допросили как свидетеля. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди обзор российской и англоязычной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российский общественный дискурс вернулось старое слово «аморалка». Накануне политическая блогосфера была целиком и полностью поглощена интерпретацией видеоскандала с главным редактором русского «Ньюсвик» Михаилом Фишманом. Кратко содержание скандала излагает в своей записи ЖЖ-пользователь А. Осипов.
Канал 911, пользователь Ютьюба, автор ролика, на котором господа Яшин, Фишман и Орешкин дают взятку сотрудникам ДПС, дождавшись комментариев участников ролика, выложил его продолжение. Яшину, ссылавшемуся на подставу и монтаж, уделено аж 3 минуты, из которых очевидно, что взятку он все же давал. С главным редактором РН сложнее. На видео господин Фишман, обменяв одежку на компанию юной особы, нюхает кокаин. Версии про муку, глюкозу и соль разбились о твердую уверенность оппозиционной общественности, что, первое, данные составы Михаилу не по статусу. Второе, вмешательство в личную жизнь ужасно, особенно если это вмешательство в личную жизнь человека из их песочницы. Интересно, на чем должен попасться журналист, чтобы даже свои сочли его виновным?
Правильный ответ на этот вопрос пользователь А. Осипов получил уже в третьем комментарии к собственному посту. На изготовлении такого вот ролика, например, написал ему юзер Казенко. Публикация видео повлекла за собой странные признания со стороны молодых оппозиционных политиков Ильи Яшина и Романа Доброхотова. Яшин пишет.
Я сразу узнал квартиру, в которой все происходит. Диван, паркет, кресло. Однушка в районе Нагатинский Затон. Я тоже там был, причем при похожих обстоятельствах. Женская ножка, которой болтает в кадре девушка со спрятанным компьютерной графикой лицом, тоже мне знакома. Зовут ее Катя Герасимова, прозвище Муму. Она работает в модельном агентстве «Прогресс», сотрудничает с российскими спецслужбами.
Доброхотов уверяет, что его безуспешно провоцировала на употребление кокаина та же Катя, только годом позже. По здравому размышлению, эта история заслуживает разве что презрительного умолчания. Однако политические ЖЖ-теоретики дали ей единодушное объяснение. По их мнению, адресатом странного компромата на Фишмана является на самом деле Владислав Сурков. Вот краткое политологическое толкование в изложении блогера Туан.
Я не очень люблю конспирологию, но и блокбастер с Фишманом, и признание Яшина, как мне кажется, преследуют главную цель – отвлечь внимание от Сколково. Кому нужно интервью Суркова про город будущего, когда чуваки рассказывают, как им Сурков проституток подсовывал? Почерк нашистов ни с чем не спутаешь. Это, безусловно, сделали они. Возможно, Якименке обидно, что такое бабло прошло мимо, и он демонстрирует дядям в Кремле силу, мол, захочу и сменю тему дня. Возможно, наоборот, это делается вполне по просьбе кураторов проекта, чтобы блогеры громко не рассказывали о том, что и место выбрано плохое, и исполнители левые. Но в целом, при всем сочувствии к Фишману, это очередной признак смерти путинского отсутствия политики. Движуха пошла, и мне, как политологу, это крайне интересно.
Между тем, сайт «Молодой гвардии Единой России», изначально разместивший у себя ссылку на ролик, к вечеру вторника заменил ее объемистым материалом «Не наши методы», в котором разъясняется полная непричастность молодогвардейцев к съемкам и пропаганде видеосюжета. В центре внимания англоязычных блогеров подписание Бараком Обамой нового закона о медицинском страховании после того, как он был принят Конгрессом США. Закончилась одна из самых долгих и острых политических кампаний в новейшей американской политике. По мнению основательницы блог-портала Huffington Post Арианы Хаффингтон, исход дискуссии был предопределен провальной позицией республиканцев.
Демократы много капризничали, но все же участвовали в спорах о том, какая реформа здравоохранения будет лучше для американского народа. Тогда как республиканцы были настолько едины в своем несгибаемом отказе от участия в этом процессе, что их даже трудно назвать оппозицией. Да, окончательный вариант закона не лишен серьезных недостатков. Да, его принятие было связано с огромным количеством просчетов. И да, демократы опять показали все свои недостатки, например, свою зависимость от окопавшихся в Вашингтоне лоббистов от здравоохранения. Но невозможно отрицать, что с принятием закона жизни миллионов американцев станут лучше благодаря усилиям, предпринятым демократами.
Однако принятие закона едва ли положит конец острым политическим дебатам, поскольку новую схему еще предстоит воплотить в жизнь, и трудностей на этом пути не избежать. По мнению блогерши британской газеты Daily Telegraph Джанет Дейли, нововведения Обамы похожи на старые добрые британские грабли.
Что ж, Барак Обама наконец получил свою программу для реформы здравоохранения. Только теперь это не совсем его программа. Бесчисленные обмены и подкупы превратили этот закон в мешанину из противоречащих друг другу пунктов, которая напрягает даже европейцев. Особенно примечателен один параграф, который республиканские сенаторы собираются оспорить в суде как неконституционный. Речь идет об обязательном медицинском страховании для граждан Соединенных Штатов. Иначе говоря, каждый американец будет обязан застраховать свое здоровье в частной компании. Малоимущие получат налоговые льготы для оплаты страховой премии. Однако такая помощь неизбежно потребует проверок их финансового положения. В результате получится то, что мы в Британии называем «ловушкой для бедных», когда тебе выгодно зарабатывать меньше определенного уровня, чтобы не потерять определенные льготы. Да и вообще, с точки зрения американца, заставлять кого-либо что-то покупать – прямое нарушение прав человека. Даже в Британии, где роль государства куда весомее, обязательным является только страхование гражданской ответственности, но никак не самого себя.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений может быть подписан в Праге. Счетная палата России заявляет о давлении на своих аудиторов в Ингушетии при проверке использования бюджетных средств. В Барнауле около 500 человек вышли на митинг, протестуя против повышения тарифов ЖКХ. Российская нефтяная компания «Лукойл» выходит из проекта разработки месторождения «Анарана» в Иране. В Грузию доставлены 3 узника американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо. В Киргизии сегодня отмечают 5-ю годовщину так называемой «Тюльпановой революции». В индийском городе Калькутта 24 человека погибли, около 20 получили ранения и ожоги при пожаре в многоэтажном здании.
Свободы-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Компания Google не видит себя в роли цензора.
Комментарии экспертов.
Леонид Тягачев спустился с Олимпа.
Право автора.
Виктор Ерофеев о том, почему реклама никогда не приживется в России.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Президиум правительства России обсуждает проект основных направлений таможенно-тарифной политики на ближайшие годы, который подготовило Министерство экономического развития. Один из спорных вопросов – сохранять ли на нынешнем уровне пошлины на ввозимые в страну легковые автомобили или предусмотреть их снижение. Судя по некоторым сообщениям, единого мнения пока нет и в самом Минэкономразвитии. Экспертные оценки такой перспективы в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В январе 2009 года, то есть в разгар кризиса, правительство России, чтобы поддержать отечественный автопром, значительно повысило ставки импортных пошлин на ввозимые в страну автомобили. На новые машины с 25% их таможенной стоимости до 30%. На подержанные автомобили от 3 до 5 лет ставки были повышены с 25 до 35%. По планам, повышенные ставки вводились на 9 месяцев, однако осенью прошлого года сроков действия продлили до июля 2010 года, и новое решение пока не принято. Повышение пошлин фактически свело на нет весь импорт в страну подержанных иномарок. По данным Министерства экономического развития, он сократился в прошлом году сразу в 30 раз, тогда как импорт новых легковых автомобилей сократился лишь в 3 раза и в основном за счет наиболее дешевых моделей. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Статистика говорит о том, что продажи дорогих машин упали намного меньше в процентном отношении, чем продажи машин средней и низкой ценовой категории. То есть такие модели, как Mercedes, BMW, Audi, они и покупают люди очень состоятельные, и в целом даже в кризис покупки сохранялись на достаточно высоком уровне, хотя, конечно, тоже снизились. В то же время средний класс, все были напуганы кризисом. Работники предприятия в прошлом году не знали, будут ли они работать или нет, и никто не хотел делать подобных покупок, и поэтому в массовом сегменте произошел основной обвал, где продажи упали на 50-60-70%.
Потребитель, намеревающийся купить новый автомобиль, если эта модель производится и в России, приходя в автосалон, разницу в ценах машины, выпущенной на сборочном заводе в России или, например, в Германии, конечно, замечает, но проявляется она не напрямую через таможенные пошлины, а косвенно через определенные комплектации той или иной модели. Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Как правило, покупатель только уже в конце узнает, где произведена машина. Часто очень он даже этим не интересуется, особенно если мы возьмем автомобили эконом-класса вроде Форда или Рено. Что же касается иномарок, которые были обложены более высоким пошлинами, то они, конечно, стали стоить дороже. Поэтому, как правило, в кризисный год 2009 покупатель приходил в салон и, видя, что цена на автомобиль, хоть и не было это специально на нем указано, что он произведен в России, существенно ниже, чем на на автомобиль, может быть, чуть улучшенной комплектации, но произведенные вне России. Предпочитал купить автомобиль дешевле. Смысл был в том, чтобы покупалась продукция в той комплектации, которая она производится внутри страны, для того, чтобы сохранить рабочие места на этих предприятиях.
Если предположить снижение в России импортных пошлин на ввозимые в страну новые автомобили, имеет ли смысл, на ваш взгляд, некий дифференцированный подход? Скажем, снизить в большей степени, хотя бы до докризисного уровня, ставки пошлин на те зарубежные модели, аналоги которых производятся на сборочных заводах в России, но при этом ставки на остальные зарубежные модели снизить меньше. И, разумеется, лишь на какое-то время. Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
Я думаю, что не имеет по следующим причинам. Во-первых, создается, соответственно, преференция одним производителям, чем других. Это может не понравиться некоторым государствам в рамках, наверное, даже ВТО, куда Россия пока не вступила, но стремится. Потому что никто, по-моему, в мировой практике не вводил таких дифференцированных пошлин. Кроме того, сложно вообще отследить, потому что машин на самом деле большое количество. И пошлины там измеряются в зависимости от размера двигателя. А что будет, если, например, компания пока не производит тут модель какую-то, решила локализовать производство здесь? Нужно ли тогда пересматривать все эти договора? Поэтому здесь как раз сильного эффекта это не будет иметь, наверное, а неразберихи добавит.
Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Если сейчас правительство примет решение о том, чтобы снизить пошлины на новые иномарки, в стране появится больше продукции у иностранных концернов. В автосалоне, соответственно, появится больше выбор для покупателя. Цена на российскую продукцию, конечно, вряд ли снизится, она все равно будет немножко повышаться, но не столь высокими темпами. В любом случае, я думаю, это в будущем позитивно, и даже в нынешний кризис далеко не все покупатели, особенно когда мы говорим все-таки об автомобилях эконом-класса, что составляет основную часть производства в России, готовы платить за большое количество опций, и поэтому они могут и предпочитать частые автомобили отечественного производства. Но зато повышение количества моделей в ассортименте автосалона привлечет больше покупателей.
В 2009 году объемы продаж легковых автомобилей в России сократились наполовину, а за январь и февраль 2010 года на 34% к уровню двух первых месяцев прошлого года, когда кризис был в самом разгаре.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Это час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В Чехии недавно умер Ян Паукерт, владелец знаменитого пражского гастронома, в котором обычный, всем известный бутерброд превратили в лакомство с необычным вкусом. На ломтик хлеба здесь уже почти 100 лет кладут самые немыслимые ингредиенты. В Чехии тогда уже возникла сохранившаяся поныне традиция поедания хлебечков – чешской разновидности бутерброда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Чешские хлебечки – это нечто гораздо большее, чем просто несколько ломтиков колбасы, уложенных на ломтик хлеба. В чешском варианте и хлеба-то не разглядишь. Его прикрывает целая гора разнообразных продуктов. Кроме уже упомянутой колбасы, вы тут найдете разные салаты, зелень, иногда даже половинку яйца, в зависимости от того, о какой именно разновидности хлебечка идет речь. По мнению Радека Кмоха, шеф-повара-гастронома Ян Паукерт, этих разновидностей может быть неисчислимое количество.
Хлебечков может быть тысяча видов, ведь какие-либо ограничения по ингредиентам не существуют. На хлеб можно положить все, что угодно. В нашем гастрономе сейчас продаются 24 вида, и при этом мы постоянно меняем ассортимент. Во-первых, стараемся делать новые хлебечки с приходом очередного сезона. Летом овощные, например, помидоры. Сейчас весной рыбные. Их, кстати, хорошо покупают. Скоро наступит сезон спаржи. Будем придумывать и такой хлебечек. А вообще важна в первую очередь фантазия. Готов ли повар комбинировать разные вкусы? Способен ли придумать, как это можно уместить на кусочки хлеба?
Прародитель хлебечка, конечно же, обычный бутерброд, который попал в Чехию из Германии во второй половине 19 века. Немцы, получившие это кушанье, в свою очередь, от французов, начали добавлять более привычные их вкусу продукты. Потом над бутербродом потрудились и чехи. Традиция готовить хлебечки в их современном виде родилась после образования Чехословакии в 1918 году. Тогда в Праге существовало несколько больших гастрономов, которые боролись за покупателей при помощи оригинальных хлебечков. В то время на хлебе появлялись самые изысканные деликатесы – омары, лангусты, икра, каперсы, трюфеля, анчоусы, мясо камчатского краба. Говорят, что такие готовые хлебечки себе заказывали на дом ведущие чехословацкие политики. Гастрономы располагались в самом центре Праги. Внутри можно было сесть за столик, поэтому тут собирались известные актеры и режиссеры после театральных спектаклей, а богема устраивала даже так называемые хлебечковые вечеринки, во время которых хлебечки служили закуской к алкогольным напиткам. Продолжает Радек Кмох.
Раньше считалось, что хлебечек – это блюдо из остатков. Что есть дома, то кладете на хлеб. В начале прошлого века это представление начало меняться. Повара стали создавать новые разновидности, использовать новые ингредиенты и, таким образом, попытались создать новое направление в чешской кулинарии. Они стремились переубедить покупателей, и бутерброд может быть красивым, вкусным и необычным. В это время появилась традиция подкладывать для вкуса под ветчину или колбасу салаты. В классическом виде это, конечно, салат картофельный, потому что он считается в Чехии традиционным, и дома его делают часто. Вместо картофельного могут положить салат яичный или деликатесный с добавлением колбасы, а иногда просто растертое с приправами масло. Чаще всего салаты или масло добавляют, чтобы создать более нежный вкус. Их подкладывают под сухие по своей консистенции салями или ветчину.
От своего предшественника бутерброда хлебечек отличается объемом. Это такое фирменное свойство хлебечка.
Наше время привносит немного другое оформление. Ингредиенты складываются горкой, а не просто ломтиками на хлеб. Я думаю, что это один из способов заманить покупателя. Хлебечек так красив, что человек хочет его купить и съесть, не сходя с этого места. Для этого, кроме готового салата, добавляют кусочки маринованных огурчиков или свежих помидоров и огурцов. Иногда перец, свежий или маринованный. Зависит от того, что мы хотим приготовить. Если на хлебечке рыба, я просто прибавляю кусочек лимона или кусочек яйца.
Нынешние повара, листая старые поваренные книги с фотографиями, с удовольствием говорят о тех временах, потому что сегодня многие деликатесы из-за дороговизны мало кому доступны. Кстати, до начала 90-х годов прошлого века в Чехословакии не продавались хлебечки с массой из рыбных крабовых палочек. Сейчас они вернулись в разряд классических, и найти их можно чуть ли не в каждом магазине. А вот сладкий вариант хлебечка сегодня позабыт. Моему собеседнику, повару Радеку Кмоху, он, правда, не по душе.
Я, конечно, небольшой любитель сладкого варианта хлебечка, потому что мне не нравится его вкус. А когда мне что-то не нравится, то мне сложно это приготовить. Сладкие хлебечки все же редко, но можно встретить на прилавках. На хлеб в этом случае кладут свежий, смешанный с сахаром творог, а сверху выкладывают фрукты.
Из-за простоты приготовления и разнообразия вкусов, чешский хлебечек – это своего рода национальный фастфуд. Им вас накормят в гостях, а также в перерыве во время какого-нибудь официального заседания или конференции. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим о ситуации в Киргизии в пятую годовщину так называемой «Тюльпановой революции», об итогах визита делегации ПАСЕ в Россию, о переговорах президента США и премьер-министра Израиля, а также об обвинениях в адрес Даймлера в даче взяток в 22 странах мира. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Законопроект, который я подписываю, предусматривает...
Выступая в парламенте, Дэвид Милибанд назвал абсолютно неприемлемым...
Правозащитники – опасная профессия. Для журналиста телеканала РЕН-ТВ и ведущих...
В Милане открылось первое отделение экстрабанка.
На снимке, сделанном во время выпускной церемонии...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».